Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем рассказывать об иконах Пресвятой Богородицы. Сегодняшний рассказ о Шуйской Смоленской иконе. Что об истории можно этой иконы сказать? В царствовании Алексея Михайловича в середине 17-го столетия в России свирепствовала чума, называемая в ту пору моровым поветрием. По свидетельству очевидцев, в Царственном Граде мали что не все из Омроша, а за великое удивление, аще в которой улице человека 4 или 5 осталось. И особо сильные размеры эта болезнь приняла в городе Шуе. И вот с 1 сентября по 12 октября 1654 года, расхождение дат, тут 1655 год есть еще, вымерла половина жителей города. За это время по церковному календарю совершается 2 двунадесятых празднования. 8 сентября – Рождество Богородицы и 14 сентября – воздвижение животворящего креста Господня. И вот что происходит в один из праздников. Я думаю, что, наверное, об этом, батюшка, вы расскажете.
Да. Хочется еще сказать о том времени, когда произошло явление вот этого образа, написание этого образа. И это была середина 17 века, то время, когда произошло соединение Руси, Великой Руси и Малой Руси. Малая Русь присоединилась, когда было решено о том, что Малая Русь навеки будет с Москвой. Навеки с Москвой, мы помним.
Малая Русь — это Малороссия?
Да, Малороссия — это
Украина.
Это Украина. Это Киев, мать городов русских. Собственно, Русь оттуда пошла, но вот так вот случилось, что вот такое время было. Ну, что еще надо сказать? Это время было также временем, когда, ну вот если так внешние события посмотреть, такие вот государственные, исторические события посмотреть, в это время произошло возвращение Смоленска в состав российского государства.
А до этого
Смоленск в результате событий смутного времени оказался в составе Польши. То смутное время, которое было в начале 17 века, все это приходилось, все проблемы, которые там возникли, решать и в последующее время. И многие территории Руси постепенно возвращались в состав единого государства. В какой-то степени можно сказать, что у нас тоже такие же события. Произошли такие разделения в конце 20 века. Вот. Может быть, и если милость Божия будет такова, то, возможно, и вновь такое вот единение исторической Руси. Ну, как уж Господь
это, на все
воля Божия. Так или иначе, в общем-то, вот это преодоление смутного времени. Поэтому вот когда возникла еще одна проблема, это тяжелая болезнь, охватившая центр России, и в том числе
вымирали
город Шуй.
Вымирали вообще целыми селениями и городами. Ну вот это вот несчастный город Шуя. В один из праздников прихожане Воскресенской церкви к Шуе, возбужденные страхом перед мором, предложили написать новый образ Богородицы Адигитрии Смоленской, издревле бывшей спасительницы русских людей. А в праздник Животворящего Креста в Воздвиженской церкви на престольный день молящиеся дали обет изготовить особый крест. Видите?
Так, то есть вот произошла вот эта вот моровая язва или моровое поветрие по причине грехов, которые, несмотря на все благочестие русского народа, тем не менее грехов у нас предостаточно.
Да.
Предостаточно. Если вот так вот вспомнить хотя бы краткую историю России, опять же, то мы увидим, что в это время, в конце 40-х годов, произошли события, городские восстания 1648 года. Это было связано с тем, что и в какой-то степени с ошибками и правительства. Ведь для решения задач общегосударственной жизни необходимо было немало средств, финансовых, там еще каких-то. В это время устанавливается крепостное право. В 1649 год принимаются такие законы. Очень непросто было, сложно. И грехов, и со стороны властей, видимо, было предостаточно. И восприятие народа тоже было разным, как оно, собственно, всегда. Вот и в наши времена, и всегда это было. Ну и вот, и Господь поэтому для того, чтобы как-то обратить народ именно к вере, именно к благочестию, вот такое чудо, икона была написана. Причем, видите, смоленская икона тоже,
да, да,
тоже это какой-то,
тоже знак какой-то,
какой-то такой, знак такого патриотического настроя народа.
Угу.
Потому что возвращен, как мы говорили, Смоленск в состав Руси. Потом в Смоленске была очень чтимая икона Пресвятой Богородицы, древняя икона Пресвятой Богородицы. Эта икона, мы знаем, она называется еще Адигитрией, путеводительницей.
Угу. Вот, то значит, есть вводящий на такой правильный путь.
На правильный путь, благочестивый
истинный путь.
Истинный путь. И поэтому хотелось именно обрести такую икону жителям города Шуи, которая бы была знаком покаяния, дабы молитва перед иконой Божией Матери, она была услышана, и бедствие, которое они претерпевали.
Чтобы как-то вот его избежать.
Избежать, да, как-то вот прекратить вот это.
Мы с вами сказали о том, что крест решили изготовить, особый крест из трех составных древ – кедра, кипариса и можжевеля. По подобию изображению в мире стоящего во храме Воскресения Христова, что в Новом Иерусалиме. Но еще и написание иконы. Вот о написании иконы, о том, как она писалась, как трудился изограф, вот, который принялся за написание этой иконы. Вот хорошо бы еще об этом поведать.
Да, вот смотрите, что? Мы знаем, что иконопись, она завершается по канонам. И, конечно, иконописцы стремятся к тому, чтобы без искажений каких-либо.
Каноны же?
Да, писать, конечно.
Каноны, да.
Вот, и икона писала. Выбор был остановлен на Герасиме Тихоне Иконникове. Вот, прихожане Воскресенской церкви просили написать смоленскую икону со всем благоговением и поспешностью. То есть, вот такие вот моменты. То есть, она писалась достаточно быстро, была написана.
Неделю.
Да, всего неделю, потому что ведь бедствие какое испытывал народ.
Да, конечно, торопились.
Да,
писать,
надо было скорее.
Люди уходили, умирали.
И в то же время надо было написать с благоговением, чтобы
время, да,
не было это каким-то таким вот.
Ну и прихожане
однодневным
молились,
что ли, молились.
Находились в посте и молитве все время, пока писалось.
Да, в посте молились, бодрствовали, как это пишется. Иереи со всеми прихожанами совершали ежедневное богослужение, пели молебны. А сам этот иконописец взялся с радостью за предложенный труд, с радостью, молясь Пресвятой Владычице об успешном совершении его труда. Ну и вот.
Ну и вот первое чудо, которое произошло,
да,
вот расскажите о нем.
Во время работы иконописца над образом случилось первое чудесное событие. На следующий день после того, как он нанес на доску прорезь, то есть еще не раскрытая в цвете, графическое начертание иконы,
да,
изображения. Образ был обнаружен им измененным и отличающимся от подлинника.
А в чем это было?
Вот, и это, значит, изменение было такое, что положение Богомладенца на руках у Богоматери существенно изменилось по отношению к оригинальному смоленскому образу. Вот он подозревал себя в совершении ошибки, то есть думал, что это он, что вот его действие. Он исправил изображение, исправил.
Да, как было?
А вот
как?
Сейчас посмотрим.
Как было, когда он увидел, что как это все? Он писал-то по всем канонам, а получилось что?
Да, получилось обнаружил совсем по-другому, ну, что вот ножка у Богомладенца была расположена
правая
совсем
нога?
Не так, да, как необходимо было. Вот так, как она обычно располагалась. И мы видим, что Богомладенец держит ее как-то вот.
Ну, то есть он поставил правую ногу на колено левой и поддерживал ее рукой,
да,
левой рукой.
Пяточную даже,
да,
причем
за
часть.
За пяточку.
За пяточку вот он придерживал.
Вот, такое есть, необычное расположение.
Да, необычное,
да,
расположение. И вот, значит, обнаружил это иконописец, попытался исправить. Но и на третий день он обнаружил в нем то же изменение, что и было в начале. То есть, как бы он это ни предпринимал, какие-то действия, чтобы канон соблюсти, это ему не удавалось. И он уже, увидев это, более не решался исправлять свою работу, понимая, что это, видимо, промысел Божий какой-то, и воля Царицы Небесной тоже. Случившимся он сообщил священству и гражданам, которые восприняли это известие с благоговением и страхом Божьим, увидев здесь знамение надежды на избавление от напасти, что Господь слышит, Матерь Божия слышит, и, видимо, вот не оставит людей, которые прибегают, благочестиво относятся, молятся, что они не будут оставлены без внимания их, вот просьбы, их страх будет изгнан вон, и проблема эта.
А вообще вот это вот написание, как вот можно растолковать, что вот он сидит, действительно правая нога у него на колене левой находится, он поддерживает как бы ее рукой за пяточку, правая рука Богоматери поддерживает его левую ногу. Вот эта вот иконографическая особенность, она наполнена ведь, наверное, каким-то смыслом богословским, да? Она, не просто же так.
Да, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, несомненно, это именно вот это, именно такое вот расположение да. наполнено глубоким богословским смыслом.
Оно связано с текстом книги «Бытия» о семени жены, которая поразит искусителя, жалящего в пету, рожденного женою. Это своего рода страстной образ с внутренней смысловой связью, с воскресным псалмом 33-м. Именно на Христе вот исполнилось эдемское обетование, хранимое в роду Авраама. Семя змея жалило его в пету.
Да.
Так? Но вот смотрите.
А он поразил его.
Он претерпел страсти, был распят, но как царь славы попрал врата ада, воскрес и тем поразил в голову искусителя.
Да.
Тем самым, да? То есть, своим воскресением. Да.
То есть, видите, как в Священном Писании об этом говорится. Да. Поэтому мы иконы почитаем наравне со Священным Писанием.
На многих богородичных иконах нарочито изображается пята младенца Христа как свидетельство прямой связи его с эдемским обетованием.
Да.
Пяточки и, мы же видим, да, ножки, пяточки вот Христа.
И,
да.
И потом даже вот если посмотреть на историю человечества, мы, например, даже у язычников встречаем, вспомните эллинскую мифологию, да, значит, говорится об Ахиллесовой пяте.
Да. Что только в пету можно было поразить, а так его не убить было, Ахиллеса.
И что же это за пята вот такая, если так посмотреть, у всех у нас, у людей, а пята это даже, это что-то, как мы оказываемся уязвимыми от противника Божия, до нашей страсти. Наши страсти, как это говорят в светском языке, какие-то слабости такие, слабости. Наши страсти. У нас у всех, конечно, есть полный набор этих страстей, но какая-то из них особенно вот нас борет. Вот. И таким образом, значит, вот этот змей, вот, он, зная это, именно жалит.
И поражает.
Вот поражает, да.
Через эти страсти нас.
Поражает через эти страсти. И в том числе, а Христос, ведь Он, Господь, Бог Слово стал человеком.
Конечно.
И поэтому... Этот лукавый даже, может быть, он и где-то там и гадал, и догадывался, может быть, или еще как это мы можем сказать. Вот. Но он его как человека тоже искушал, это мы знаем тоже по Священному Писанию.
Но вот. Он его не мог поразить.
Он его не мог поразить, он был сам поражен именно в голову.
Не в пятку, а в голову.
И таким вот образом получается так, что если мы будем с Богом, если мы будем со Христом, то нас лукавый не сможет поразить.
Не поборет. Ну вот мы так подробненько рассмотрели, да, вот этот вот образ на этой иконе Дигитрия Шуйская, Смоленская, да? И вот что произошло? Вот написан был этот образ, да?
Этот образ был написан?
Написан и в Пасху, в самом начале Светлой Седмицы, священник Воскресенской Церкви и народ уже готовый принесли новый образ в церковь, поставили его в особо устроенном месте. Ну вот расскажите, что дальше
да,
было.
Да, и вот смотрите, мы сказали с вами, что празднование иконы совершается 2 или по светскому 15
ноября.
И эта икона еще чествуется в день Иверской иконы на Светлой Седмице тоже. Во вторник, то есть Светлая Седмица, то есть вот именно. Вот
а
как...
там уже эта дата, она такая переходящая.
Да, переходящая эта дата.
На Светлой Седмице.
Да. Причем, смотрите, еще принесена была икона Воскресенский собор еще вот.
Да.
Что вот интересно, Воскресенский.
Воскресенье, Пасха.
То есть это и пасхальная икона тоже получается.
Да, да, да.
Это и радость для людей, которые, значит, вот так вот, может быть, они в скорбях, болезнях и во всем, но все-таки у них какая-то вот радость в том, что они тоже воскреснут, то, что они тоже спасутся. Вот какая радость постигла всех.
И... Ну вот принесли воскресный храм,
ага.
Воскресенскую церковь, принесли эту икону.
Да.
Дальше что?
Ну вот первое чудо мы сказали о том, что вот это расположение, вот это вот. И за первым чудом сразу не последовало еще, надо сказать, прекращение губительного поветрия. И даже напротив, болезнь принялась свирепствовать еще с большей силой. Вот так, что был страх, великий ужас и печаль. Еще более усердным молением народ обратился к Богу и Богоматери, приходя в храм каждой божественной службы целыми семьями вместе с женами, с детьми, и вскоре получил просимое. Даже иконописец Герасим Иконников, написавший чудотворный образ, оказался в числе умерших вместе со всей своей семьей. Вот как это может... родителями и братьями. Все пятеро членов этой семьи приняли пострижение, великую монашескую схему, исповедовались, причастили святых тайн и скончались. То есть они наследовали Царствие Божие. В такой христианской кончине иконописец со всем его дом народ увидел знак великой милости и благоволения Богородицы к нему. Ну и, в общем-то, смертность прекратилась, все лежащие к тому времени на дре болезни получили внезапное исцеление, на которое не могли надеяться, так как прежде болезнь была неизлечима.
Но вот начиная с октября чума стала утихать. Сначала в пределах Воскресенского прихода, затем во всем городе. И прекратилась не только заболеваемость, но и смертность. То есть даже уже заболевшие, обреченные, быстро пошли на поправку.
Да. И вот, Валентина Федоровна, знаете, мы вот можем смутиться, может, тем, что там иконописец вместе с семьей там почили,
ушли,
кажется,
да,
спрашивается. Вот, ну, это, собственно, наша привязанность вот к земной жизни. И мне хотелось бы, знаете, вот здесь вот немножко, может быть, отступить и рассказать о таком случае. Недавно был, приехала одна женщина к нам в храм на кладбище, в храм Ксении Петербургской на Восточном кладбище. И мы пошли с ней на могилку, ну, там и помянули и одного, родители. И другого, родителя помянули. И вот она рассказала, как-то уточнила некоторые сведения о своих родителях, о своем папе. Папа был простым рабочим, ну, простым человеком. Он глубоко верующий был, всегда соблюдал посты в советское время еще, в советское время очень благочестивым был. Потом он еще был очень милосердным еще к тому же, потому что всегда помогал бедным, нуждающимся, не оставлял прошения их. Когда началось вот это новое время, стали возвращаться храмы, восстанавливаться, монастыри новые строиться, то он тоже очень, ну, старался пожертвовать и туда, и в другое место, и в третье, даже, говорит, столько квитанций много осталось. И вот наступили его последние дни. И, представляете, говорит, как-то зашла она к нему, и он говорит, как красиво поют ангелы. И стал руки складывать даже, вот как обычно, вот, вспомните, на иконе Пресвятой Богородицы, на Благовещенской, или там, скажем, вот икона Дивеевская, Серафима Дивеевская, крест-накрест, и как, или как вот мы подходим, например,
к причастию.
Причащению святых Христов, там смиренно так. Или как младенцы в утробе материнской лежат. И вот он так, как покойника, ну, как уже стал складывать руки. Она посмотрела и как-то возмолила Господи. И она поняла, что он скоро уже отойдет. «Папа, подожди, я хочу вызвать священника». И она, значит, позвонила, и пришел священник. Пришел очень быстро, сразу был найден. Иногда же бывает, что и, как говорится, и...
Не найдешь,
и как вот все-таки как благочестивый человек, как Господь вот промысел Божий складывается быстро. Нашелся священник, приехал, поисповедал его, причастил и даже, говорит, его попросил, когда придешь к Богу, помолись о нас, Вот как-то так вот он попросил. И через некоторое время, в этот же день, он так сложил руки и скончался. Угу. Вот, закончилась его земная жизнь. И что получается? Посмотрите, услышал ангельское пение и как бы призыв к тому, чтобы он уже готовился.
Да.
И он так вот смиренно сложил руки и, может быть, невольно сказал, что иду. И угу. был призван, он иду спокойно, безболезненно, мирно, исповедавшись, причастившись, пошел вот так вот.
Угу.
Вот это же ведь... Тоже удивительно такое дело получается. Вот. Ни ропот там, ни еще что-то, ни тяжелая кончина. Именно услышала благочестивая жизнь, богоугодная такая.
Угу.
Она вот и кончина такая тоже. Удивительно.
Что... Угу.
Услышал и пошел. Сказал «иду» и все. Ну как бы вот всем своим видом, всем своим поведением, расположением. Так угу. что вот и здесь, видимо, такая же кончина была у... Боиконникова.
Иконописца этого,
да,
да, все, который написал как... Богородицу Шуйскую, Смоленскую, Дивитию.
Да, да, вот такое удивительно.
Вот знаете? Это вот такие чудеса происходят.
Да.
И она, конечно, икона эта, благодаря этой иконе прекратилась mm-hmm. вот эта заболеваемость, смертность, да,
да,
в Шуе.
Да.
Ну, что-то еще какие-то чудеса?
Ну, вот давайте посмотрим. Вот в иконе было записано, сведения были предоставлены и царю, и патриарху, царь Алексей Михайлович тогда был. И, значит, стали записываться случаи исцеления какие. Вот посмотрите, большинство составляет случаи исцелений от полной или частичной слепоты, то есть слепота и болезни глаз. Вот, значит, всего, смотрите, к 1800 году было записано 109 чудес.
1800-му?
Да, к 1800, то есть от середины 17 века записано 109. Из них большинство составляет случаи исцеления от полной или частичной слепоты и болезни глаз, 36 случаев, а также от различных душевных и умственных расстройств, в том числе приписываемость одержимости и порчи, 32 случая. Были также случаи исцеления от болезней ног, 12 случаев, и рук, 4, расслабленности, парализации, 11 случаев, различных заболеваний внутренних органов, 6 исцелений болезней головы, 3 глухоты по одному, и случаи исцеления болезни спины и зубной боли. То есть, вот видите, самые mm-hmm. разные такие, mm-hmm. индивидуальные такие случаи. Вот. Ну, а потом еще в 19 веке тоже были ведь моровые такие.
Mm-hmm.
Поветрие, что ли, болезни.
Да много было, да.
Таких, было много.
Таких массовых таких вот.
И массовых тоже.
И гибели людей.
Ну, массовая смерть, гибель.
Смертей, да.
Массовая угу. гибель людей. Причем еще, что интересно, есть даже специальная книга, издана такая, солидное исследование Шуйская Смоленская икона Пресвятой Богородицы Никонова. А мы все ведь не можем все сказать, поэтому вот можем отослать, дорогие радиослушатели, вас вот к этой книге. Рассказывается, что немало Матерь Божия помогла для покаяния нашего народа, для покаяния именно,
mm-hmm.
период, когда начался церковный раскол. Мы знаем, mm-hmm. что вторая половина вот, 17 века — это церковный раскол. Церковный раскол начался, и хочется рассказать вам об одном таком случае, как один раскольник исцелился. Мы знаем, что ведь церковный раскол 17 века — он послужил тем, что впоследствии даже нарушилась симфония духовной и светской власти, и патриаршество было упразднено при Петре I. И это, конечно, очень так болезненно на нашем uh-huh, обществе uh-huh. стало сказываться. В результате там и раскол все больше усиливался, люди коснели в расколе, и даже уровень благочестия, религиозной жизни стал падать. И в результате царствования, особенно вот Екатерины II, когда угу. противоцерковное даже...
Ну, там влияние просвещенного вот этого западного, западной такой цивилизации влияние западный. Очень мощное было.
Да, западная цивилизация, это все это влияние, оно было результатом угу. как раз ослабления нашего вот церковного, религиозного, духовного угу. ослабления.
Упала да. вот эта религиозность и
да.
вера.
Иконопись тоже, вот порча какая-то вот проникает в иконопись. И даже вот были такие моменты, когда, вот, например, такое, что в 70-х годах чумной бунт был в Москве.
Это в каком веке?
Это 18 век, 1770 год. И люди хотели, чтобы и духовные власти, чтобы обратиться тоже, знали они вот историю, это явление, написание Шуйской иконы Божьей Матери. И жители, например, Павлова дали обещание, обет сделать список Шуйской иконы. И обет-то дали, а дело дошло до того, что иконописцев не было. То есть оскудение такое произошло, что даже иконописцев не было. Ну и вот оставшийся единственный иконописец Андрей Минеев принадлежал к расколу и не желал выполнять заказ Никониан, как говорили, вот этой вот нашей церкви. Но поскольку размеры бедствия ширились, а другого иконника найти не удавалось, после усердных уговоров Минеев все же согласился на просьбу односельчан. Он отправился в Шую, сделал там эскиз чудотворного образа по возвращении, принялся за написание самой иконы. Работа, как и некогда в Шуе, выполнялась им в течение 7 дней, во все продолжение которых этих 7 дней усердно постились и сам иконописец, и жители села. И, в общем-то, икона была написана 1 ноября 1771 года. Ее торжественно перенесли в Спасо-Преображенский храм города Павлова, Подмосковье. И при стечении всех жителей обнесли крестным ходом вокруг села. Эпидемия сразу же пошла на убыль и вскоре вовсе прекратилась. Сам Андрей Минеев, видя явное действие божественной благодати от новонаписанной иконы, оставил раскол, присоединился к православной церкви, чем способствовал, без сомнения, и обращению к ней других раскольников. Угу. То есть вот такое чудо.
Угу.
Я вот, знаете, Валентина Федоровна, подумал сейчас о нашем времени, что немало людей обращаются к тому, чтобы как-то вышить иконы, вот женщины,
ага.
Такое благое дело, хотя иконы бывают самого разного качества, иногда и на икону не похоже, угу. Вот такое, но, знаете, вот это благое дело, все-таки надо молиться о нем и направлять вот в правильное русло, потому угу. Что, может быть, действительно, даже я знаю, что многие женщины, которые в церковь-то не ходят, и далеки бывают от церковной жизни, но тем не менее обращаются, начинают писать иконы и потом просят «освятите икону». И вот хотелось бы, чтобы не оттолкнуть этих женщин, этих людей, которые вот занимаются, а как-то вот помолившись, направить их в такое русло, чтобы русло воцерковление тоже.
Я просто хотела вот добавить, что в истории Шуи, вот этого города, где вот такое происходило, и болезни такие были, мор, и в то же время спасла Богоматерь, шуйская вот эта вот икона, городок этот, от полного уничтожения, что ли, вот этой вот болезнью моровой, да?
Да.
Так вот, в истории этого городка сохранились также свидетельства, что перед этой иконой молились Петр I и его дочь Елизавета,
да.
Александр II с поэтом Жуковским и многие другие именитые гости. Петр I даже хотел взять эту икону с собой в персидский поход, но всеми любимая святыня осталась с народом. Жители Шуи всем миром на коленях вымолили себе у царя этот образ. А будущему просто престолу наследнику Александру они подарили список святой иконы Шуйской Смоленской. Вот из Шуйской иконы делали списки, которые также почитались народом. На южной стороне Воскресенского собора, наверху крыльца, в середине фронтона, на листовом железе по золотому полю, в древнегреческом стиле тоже была изображена Шуйская чудотворная икона.
Угу.
Видите, как? Ну вот, будем заканчивать.
Может быть, еще вот и Валентина Федоровна, еще несколько хотелось бы.
Заключение, да?
Заключение, история, конечно, ага. Очень... такая удивительная эта история, и она, история с этой иконой, она нам показывает, как важно для нас хранить веру, как бороться со своими грехами, и в этом нам помогает Матерь Божия, и какой глубокий смысл заключен именно в иконописи, глубокий смысл, как она связана со Священным Писанием. Связано со Священным Писанием. И икона — это для нас не просто какой-то предмет искусства, и вызывающие нас, наши какие-то эстетические наши чувства, это нечто такое, что дает нам обратиться к Богу всей душой, всем сердцем своим. Это то, что помогает нам, помогает именно в нашем богообщении, что это не только то, что вот мы вот пишем там иконы там или еще что-то, а это непосредственно вмешательство промысла Божия именно в это дело, очень важно для нас. Поэтому будем стараться к иконе таким образом относиться, с благоговением, с глубокой верой,
с молитвой,
и, несомненно, тогда спасемся. И вот, дорогие братья и сестры, сейчас, заканчивая наш разговор, хочется помолиться теми молитвословами, которые составлены в честь этой иконы. Это тропа Рекондак, тропа четвертого гласа Шуйской Смоленской иконе Божией Матери. Яко многоценное сокровище, прият град Шуя, чудесно написанную икону Твою, Пресвятая Владычица Дева Богородица, во время исцеления лютые язвы и вытешения православных Тобою дарованную, от нея же источницы благодатней и до ныне обильно изливаются. Пробави пречистой на будущее время милости Твоя, ведущей Тя. Храни град Твой и всю землю русскую, и спасай людей к Тебе с верою и любовью притекающих. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Мати Божия Пресвятая, стену христианам, града нашего Шуи, покров и заступления, молитв раб Твоих, ко иконе Твоей припадающих прими, во исповедание православной веры укрепи, от всякие напасти и беды избави, скорби земные на радость приложи, и Сына Твоего моли граду и людям Твоим в мире спастися.
Вот эта икона и молитва к ней, икона Шуйская, Смоленская. Сегодня мы о ней рассказывали, о ее истории обретения и о событиях, которые связаны непосредственно вот с этой иконой. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое, отец Георгий,
слава Богу,
за рассказ. До новых встреч, до свидания.
Спасибо, Господь, вас.